Итак, друзья, у нас сегодня 17 мая 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции по йоге-триаде, то есть по йоге сексуального союза, тантра-йоге и йоге влюбленности. Для площадки йогов и йогинь, изучающих этот раздел, а также для сайта yogatriada.ru. Соответственно, вся информация находится на этом сайте yogatriada.ru. Предполагается, что каждый из вас либо уже приступил, либо в самом ближайшем времени приступит к самостоятельному изучению теории йоги на наших курсах курс.openyoga.ru и таким образом у вас появится возможность с двух сторон подходить к изучению этого вопроса со стороны такой тяжелой теории йоги и с другой стороны наших этих текущих лекций, где в большей степени все излагается образно, с привлечением понятных примеров. И для формирования такого общей картины понимания. А прежде чем мы пойдем дальше, я попрошу кого-нибудь напомнить, а чем же мы, собственно говоря, занимались на предыдущей лекции. Кто готов взять на себя эту миссию? Никто не готов взять. Да, пожалуйста.
Куликов Андрей, группа 4, Международный открытый йога-университет. Мы разговаривали на... У нас была повестка вопроса инцест.
А раньше?
А до этого момента мы разговаривали по поводу уместности и неуместности наших проявлений сексуальных.
Да, абсолютно правильно, друзья. Напомню вам, что, в общем-то, это две большие разницы. Те сексуальные фантазии, которые у вас иногда могут всплывать наяву, во сне, какие угодно, и способом их осуществления. Но объединяет... Что первое, что второе, именно тот факт, что необходимо два принципа йоги, дабы для себя хотя бы в первом приближении выяснить, насколько приемлемо или неприемлемо, как фантазии, так и способы их, значит, осуществления. Напоминаю, что когда мы пытаемся что-то осуществить, необходимо еще учитывать фактор невинных людей, которые живут вокруг нас. Вот. Дальше.
Ну, в принципе, как бы основная тема как раз в этих направлениях
велась. Ну и действительно, в качестве иллюстрации, анализа как бы применимости или не... приемлемости или неприемлемости осуществления тех или иных, так сказать, наших сексуальных проявлений, мы рассмотрели тему табу, в частности, тему инцеста, которая, собственно говоря, очень так плохо понимается людьми. Что там случилось? Вот, очень плохо понимается людьми, и на основе этого иногда возникают самые какие-то странные теории, которые только лишь еще запутывают все и делают какую-то нездоровость в области сексуальности. То есть, что, в общем-то, достаточно опасно. Так, еще кто что хочет, да, пожалуйста.
Говорили о том, что он появился с момента возникновения полов, разделения на полы, и говорили о том, что работать с ним как-то, как-то взаимодействовать с этим механизмом появляется возможность только с развитием разума.
Да, друзья, вот фактор разума и фактор механизма защиты продолжения рода неотделимо связан с возникновением, собственно говоря, полов. И фактически их взаимодействие весьма противоречиво. И в дальнейшем, когда мы уже перейдем с вами к нам, ну, к нашей обыденной жизни, к каким-то вопросам, с которыми каждый из нас может столкнуться в жизни, мы поймем, что без осознавания побудительных мотивов со стороны механизма защиты продолжения рода, мы просто не в состоянии осознать своих проблем, а как следствие решить их. Так, замечательно. Еще кто? Да, пожалуйста, добавляем.
Международный открытый йога-университет, Алена, группа 4. Еще хотелось бы добавить, что механизм защиты продолжения рода – это то, что заставляет нас искать партнера.
Угу.
И что вследствие чего мы можем взаимодействовать с партнером на всех трех уровнях, и даже есть возможность постичь влюбленность, то есть выйти, в принципе, за пределы смерти. Вот. И что он даже более могущественный, чем инстинкт сохранения жизни, так как родители могут даже рисковать жизнью, вступаясь за свое потомство, защищая его.
Да, друзья, вообще на самом деле это одна из самых больших тайн возникновения самого понятия смерти, механизма смерти. И вот тайна восмысления этого фактора, скажем, в нашей личной жизни. Ведь фактор наличия смерти – это один из самых, в общем-то, определяющих мотивов наших поступков. И фактически, хотим мы того или нет, но это очень серьезная такая причина, заставляющая нас задумываться. Более того, вот по-настоящему глубинная духовная работа у человека начинается, когда он как бы уже зрелым взглядом смотрит на свою жизнь. То есть обычно человек недостаточно как бы развит, как интеллектуально, так и духовно, он старается игнорировать вопросы смерти. То есть лучше об этом не думать, смотришь, оно и не придет. Да? То есть такая страусиная несколько политика. И в то же самое время панически боятся смерти и боятся даже некоторой угрозы возникновения, ну то есть так сказать приближения, вообще самого этого вопроса. И как следствие вести себя неоптимально в этой жизни. То есть вы должны понять, что даже если у вас будет совместная жизнь с мужчиной или с женщиной, вопросы смерти будут отравлять вам существование настолько, что может быть иной раз и на каком-то этапе даже вопросы взаимодействия с противоположным полом отойдут на второй план. И в то же самое время очень интересная связка смерти со взаимодействием с противоположным полом. В древних трактатах тантра-йоги указывается, что как бы проявление или ощущение сексуальности полностью вымещает страх смерти. Очень странное заявление достаточно. То есть если есть ощущение сексуальности, то нету страха смерти. Они просто неуместны в одном флаконе. И поэтому, как бы если мы осознаем всю свою жизнь, что вот мы когда-то родились, что по статистике, вероятно, мы когда-то умрем. И если мы научимся понимать этот процесс, как своего вхождения в мир, так и вопрос нашего ухода из этого мира, то наша жизнь станет осмысленной и осознанной. И не будет уже огромного количества проблем, связанного с вот, осознанием там, страха смерти. Более того, вы поймете, что как бы вы можете выстроить жизнь таким образом, что полностью воспользоваться тем счастьем жизни, полностью практиковать все упражнения духовного самопознания, которые нам дарит йога, оставить после себя потомство, счастливейшим образом прожить свою жизнь, полностью творчески реализовавшись, полностью реализовав все гигантские потенциалы, которые скрыты в нашем организме, и в первую очередь этим потенциалом взаимодействия мужского и женского. То есть, собственно говоря, ради чего-то вот этот фактор смерти был придуман. И потом, когда наступит время, вы будете с радостью думать о наступающей смерти, как человек, который сделал прекрасную работу в этот день и ложится отдохнуть, поспать, чтобы завтра проснуться и продолжить с того места, где он до этого, значит, ну, остановился в своем творчестве, в своем каком-то проявлении. И именно поэтому в древних трактатах по йоге мы читаем, что древние йоги и йогини встречали свою смерть как друга, как что-то очень положительное, когда все доделано, когда ты взял от жизни все, что ты только мог, в положительном смысле, когда ты оставил после себя продолжение жизни. И когда ты знаешь, что, собственно говоря, впереди тебя ждет такая же жизнь, но на более высоком уровне, по той простой причине, что ты эту жизнь прожил ответственно и славно. Знаете, отсюда и рождаются поговорки, что тем, кому тяжело было жить, тем очень легко умирать. Не по той простой причине, что они, значит, быстрее пытаются избавиться от этого мира страданий. Нет, а просто потому, что если в течение жизни вы смело бросались на свои кармические загрязнения, на свое неведение, вы смело смотрели им в глаза, преодолевали себя, а это всегда сопряжено с трудностями. Наше неведение порождает наш эгоизм. Эгоизм очень изворотливый, коварный. Но если мы хоть немножко победили свое неведение, мы автоматически победили свой эгоизм, значит, в следующей жизни степень этого неведения будет меньше. И степень насыщенности и радости жизни больше. И поэтому йог или йогиня не боялись смерти, потому что в принципе в этом смысле смерти нет. Смерть есть, это когда ты делаешь что-то очень плохое в жизни, цепляешься за какие-то грязные какие-то такие свои поступки, которые порабощают тебя еще больше. Когда ты, ну как сказали бы, в религиозных традициях совершаешь грехи. Ну грехи подразумеваются в йоге те поступки, которые в будущем сокращают твою свободу, которые усиливают твое неведение, приводят к действию отрицательной кармы. Да, вот тогда страшно умирать. Ты как бы взял долг, а впереди расплата по этому долгу. А если же вы не то чтобы в долг не брали, а в долг всем поддавали, да, то тогда не вы кому-то должны, а вам должны. Вот, поэтому это очень такая связка смерти, осознания, что же такое есть смерть. Осознание того преимущества, которое мы имеем из-за возникновения смерти. Да, пусть я умру в свои там положенные 108 священных тантрических лет, говорит йога йогини себе, да? Но до этого времени я по полной программе проживу. Я буду жить так, что, ну, как бы, где нет места страха, где нет места страданию, где нет места несвободе, да, где нет места порабощению. И таким образом я буду преодолевать свое неведение и в этой ли жизни, либо в следующей жизни, либо через 5 жизней, либо через 5 миллиардов жизней. Я все равно достигну состояния, когда я преодолею смерть. Но у меня уже будет состояние бессмертия в состоянии полнейшего знания. А не так, как у живых существ, у которых формально практически бессмертны. Но у них это бессмертие в неведении, соответственно, в эгоизме, соответственно, в отрицательной карме. И, соответственно, это скорее не бессмертие, а вечный ад. Жизнь, бессмертная жизнь в незнании – это вечный ад. Так, друзья, замечательно. Возникли ли у кого-либо по предыдущей лекции вопросы, на которые необходимо ответить? Да, пожалуйста.
Анастасия, группа 3. Вопрос такой. Вы говорили, что вследствие инцеста есть шанс, что у потомства совершит очень большой скачок эволюционный. Наверняка в йоге есть какие-то способы, которые позволяют обычной паре, не состоящей в кровном родстве, сделать такой же скачок для своего будущего потомства.
Безусловно, друзья, безусловно. То есть, понимаете, то, к чему можно прийти вот такой игрой в рулетку через инцест, то есть задействовать те скрытые потенциалы внутри наших, так сказать, тел, структур, к этим же самым высотам, но только лишь, таким парадным путем приводит йога-триада уже действительно, когда у вас начинается взаимодействие между внутри пары, безусловно, не близкими родственниками. Более того, иной раз даже наблюдается вот такой эффект, правда, он как-то очень смутно упомянут в древних источниках, но, как ни странно, имеет какое-то подтверждение в исследовании, тех же современных ученых, что чем из более далеких областей пара, чем меньшая степень родства по причине удаленности, тем больший шанс, как ни странно, появление очень гениального потомства. Более того, с этим также связаны и моменты, касающиеся межрасовых и межнациональных браков. Но там тоже есть очень серьезная существенная оговорка, которую также не надо сбрасывать со счетов. Это степень самоосознанности людей, которые входят в такое взаимодействие. Там не так все просто. Но по сути дела вы приходите к этому таким законным путем, да, не через табу или через нарушение таких нравственно-этических норм, которые выражены в табу всех народов. Почему? Потому что табу на инцест, как вы понимаете, абсолютно оправдано. Абсолютно оправдано. То есть это самый последний шанс, который практически очень редко встречается. Действительно, там какая-нибудь катастрофа, там 2 человека на земле осталось. Вообще говоря, генеральная линия триады как раз наоборот, чтобы вы как можно больше расширились. То есть, идея в следующем. Чем меньше вы знаете в какой-то степени своего будущего мужа или жену, партнера или партнершу, тем в меньшей степени у вас есть какие-то клише и представления о нем. Тем в большей степени вы обуздываете свою внутреннюю свое неведение и начинаете в большей степени относиться к партнеру как действительно проявлению абсолюта. И, соответственно, даете возможность ему проявиться. Я по своему опыту знаю такой очень странный эффект. приходилось мне работать с иностранцами. Я знаю такую закономерность. Скажем, наличие одного иностранца в среде представителей, ну, так сказать, другой там национальности или расы, резко повышает культуру. То есть, я был свидетелем, когда, скажем, группа наших, так сказать, россиян вместе общаются, мат-перемат, сальные анекдоты, бог знает что. Но вот появились иностранцы. Сразу при них все раз подтянулись, потому что они не знают, ну, бог его знает, американцы, может, небожители какие-то с крылышками, мы же не знаем, да, вот элита. Но я имел место наблюдать ту же самую зеркальную ситуацию, только глазами американцев. Когда такие же, прошу прощения, разгильдяи, раздолбай, прошу прощения, сюда приезжают, и здесь они все так как-то раз подбираются, они уже не позволяют себе вольности, которые они могли бы там в своем там этой самой в своей Америке, значит, это проявлять, они как бы все самое лучшее, культурное, так раз, и они ведут себя более корректно, да, и это идет очень на пользу. То есть, как бы друг друга все вытягивают. Та же самое отношение между браком, между, так сказать, мужчиной и женщиной из разных, может быть, культурных или социальных, культурных или, ну, разных стран. Каждый начинает, ну как, не чтобы домысливать, каждый перестает, каждый убирает привычное отношение, допустим, мужчина привычное отношение к женщине, женщина к мужчине, и возникает более длительная пауза, прежде чем они, конечно же, рано или поздно в постели друг к другу привыкнут, да, и все равно все скатится, неважно из какой они там страны, национальности, все придет все равно на свои, как сказать, эти самые рельсы, да, но момент, за который это произойдет, будет больше. Почему? Потому что язык плохо друг друга знают, культуру хуже друг друга знают и начинают домысливать лучше, чем оно есть на самом деле, понимаете, да? Вот, и если этим грамотно пользоваться, то это реальный фактор, очень реальный фактор для того, чтобы как бы бороться со своим собственным неведением. То есть ты как бы чувствуешь, что есть вот фактор, допустим, иностранца, или там вот у тебя девушка иностранка, и ты так раз весь подобрался, такой же джентльмен уже, и она раз такая подобралась вся. А если бы это был ее, скажем, одноклассник там, она бы более к нему, ой, ну что с этим с Джоном, придурком, да, дебилом мне общаться, да. Вот, или что там это, а, Машка, да, из соседнего двора, ну какая же она там богиня Шри, да. Поэтому чем вот больше, чем дальше люди, тем, ну, как бы легче осуществить на самом деле йоги-триады. Чем меньше мы знаем друг о друге. Но теперь представьте, какая же здесь может быть интрига, если вы близкие родственники. Ну, очень мало, потому что, ну, мало того, что вы как бы из одной среды, из одной социальной, так сказать, этой самой, так еще вы еще знаете друг о друге все. То есть как бы все, вот этот ментальный фактор, он уже сбрасывается. Вот, поэтому об этом мы еще будем впоследствии говорить. И действительно, что генеральная линия триады следующая, друзья. Это линия веды. Что такое веды? Веды – это жизнь. Вот есть такое понятие «жизнь». Мы с вами все живые. И это самое главное. А потом только идут философии, учения, течения и прочее, прочее. Вот, мы с вами живые, но мы с вами в неведении. Мы должны прожить жизнь так, чтобы это неведение сократилось. Более выгодная конфигурация, это заключается в том, чтобы мы отказались от бессмертия в неведении и стали смертными в полах, чтобы у нас были дети, а мы, значит, с известной периодичностью умирали, потому что смерть – это величайший подарок, который нам только может дать человечество. Но подарок этот своеобразный. Знаете, как говорится, дорогая ложка к обеду. Если этот подарок чуть раньше приходит, чем мы рассчитывали, это не подарок, это скорее проклятие, да? Но если вы правильно проживаете жизнь, то вы вот действительно с распростертыми объятиями идете навстречу своей смерти, прекрасно зная, что все, что называется, вы сделали правильно, и вас ждет только лишь еще выше и лучше. А для этого надо прожить жизнь с другим полом. А живя жизнь с другим полом и оставляя потомство, вы как бы сохраняете этот импульс жизни ведический. Вы помните, превыше всего жизнь в этом смысле. И вам надо как-то выстраивать свои взаимоотношения с партнером или партнером, с партнершей, мужем или женой. А вопрос этот тоже очень хитрый, как мы потом начнем рассматривать. Может очень быть, что вас будет тянуть то на одного, то на другого, то на третьего. Так как это тоже заложено, очень сурово заложено, так называемый механизм защиты продолжения рода. И вот рождается йога-триада, которая вам позволяет устранить эти, как на первый взгляд, неразрешимые противоречия, прожить счастливо, свободно, оставить, что называется, потомство, умереть, когда, так сказать, положено умереть, и либо в момент смерти, либо в следующей жизни достичь высочайшего состояния, и состояния бессмертия уже при наличии знания. Вот. Или, может быть, это у вас случится уже в этой жизни, и вы станете, как говорят на Востоке, свободным при жизни. Но в любом случае, друзья, вы понимаете, вот этот фактор такого панического ожидания, стану ли я бессмертным в этой жизни, или мне придется еще там умирать или рождаться, он вдруг начинает на второй, на третий план отходить, если вы идете вот по этой генеральной линии, то есть линия йога-триады, затем основа жизнь, веды, отсюда рождается родовая йога, воплощение родовой йоги, йога-триады. Друзья, все древние знания по йоге чрезвычайно логичны. У нас, к сожалению, на этих лекциях нет возможности все это, так сказать, с такой позиции логики проходить. В большей степени мы упираем в наших интернет-йога-курсах открытого йога-университета, вот то, что я вам говорил на сайте курс.openyoga.ru. Вот. Но в любом случае, друзья, не думайте, что знания высочайшие в йоге, это, знаете, так от балды, кто-то сидел там, что-то понапридумывал, непонятно что. Нет, друзья, за эти знания заплачено колоссальными усилиями, жизнями древних йогов в единь. И они в своей милости дарят их нам. Еще есть вопросы по предыдущей лекции? Да, пожалуйста.
Не вопрос, мы закончили предыдущую лекцию на том, что первая сексуальная энергия некоррекция, так как есть сексуальное сознание, и определили сексуальность.
Просто потому, что было напишено. Вопрос в чем? А, это напоминание, чем мы занимались на предыдущей лекции. Ладно, друзья, значит, что я еще хочу несколько слов по предыдущей лекции, ну, в частности, касающиеся даже этих вопросов инцеста, несколько тоже таких вам замечаний, расширяющих ваш кругозор, привести. Ну вот, в частности, я сейчас приведу высказывание очень уважаемого, так сказать, санскритолога. Это фактически действительно старейшина мирового сообщества санскритологов. То есть это человек, который всю свою жизнь положил на исследование древнеиндийской культуры. Зовут его Рамачандра Нараян Дандекар. К сожалению, он, вот, ну, как сказать, не так давно умер. Прожил он достаточно долгую жизнь. Родился он в 1909 году, умер вот 11 октября 2001 года. То есть это один из столпов, один из самых авторитетнейших исследователей, в частности, древних вед. И вот я вам приведу его, значит, соответственно, интересные такие исследования в области древних вед. Я зачту прям небольшой фрагмент из его труда, который называется «От вед к индуизму». Ну и пишет он следующее. Отметим две другие особенности ведийской литературы. Во-первых, большая часть литературы, известная под названием «Вед», передавалась от поколения к поколению устной традицией. Веды никогда не записывались и не читались. Они рецитировались наизусть и запоминались на слух. В этом заключается еще одна причина того, что веды известны как шрути, ну или то есть услышанное. Тот факт, что литература такого огромного объема веками сохранялась в первозданном виде, не обретая письменной формы, поистине одно из чудес мировой, истории мировой литературы. Добавим, однако, что, возможно, именно устная традиция способствовала сохранению первозданного вида ведийских текстов. Ученые-текстологи знают, что искажения, пропуски, интерполяции характерны прежде всего для памятников письменности и со временем лишь усугубляются. Поистине удивительны способы, возникшие еще в глубокой древности, чтобы обеспечить запоминание ведийских текстов и их безупречную сохранность. Например, в Ригведе каждая мантра заучивалась наизусть 5 различными способами. В ход шли всевозможные хитроумные перестановки и комбинации слов в мантре. Существует обычный способ рецитации, основанных на правилах размера и ритма, известный под названием самхита-патха. Кроме того, существуют способы пада-патха, когда каждое слово в мантре произносится отдельно, без учета правил сандхи или слияний, получая самостоятельное ударение. Способ крама-патха, когда слова произносятся в следующем порядке: А, Б, Б, С, С, Д, Д, Е. Джата-патха, когда слова произносятся в таком порядке: А, Б, Б, А, А, Б, Б, С, С, Б, Б, С. И способ Гхана-патха, когда слова произносятся следующим образом: А, Б, Б, А, А, Б, С, С, Б, А, А, Б, С, Б, С, С, Б, Б, С, Д, Д, С, Б, Б, С, Д. Все эти ухищрения давали прекрасные результаты. Если взять, например, Ригведу, которая содержит 1028 гимнов и примерно 10560 мантр или 74 тысячи слова, то за 3 тысячелетия она осталась практически свободна от разночтений, если не считать одного места, наблюдаемого в мандале 7, соответственно, гимн 44, мантра 3, где возможно чтение, где возможно разное чтение. Итак, друзья, обратите внимание, древние тексты вот буквально зазубривались, чтобы сохранить это знание. А теперь в качестве одного из примера фрагмента того, что зазубривалось, я вам прочитаю соответствующий гимн, состоящий из нескольких мантр, как раз так или иначе связанный вот с проблемой возникновения смерти, бессмертия, этого фактора инцеста и так далее и тому подобное. И я сейчас вам зачту, значит, фрагмент, это мандала 10, гимн 10, называется он «Яма-Ями». И вот вы сперва его выслушайте внимательно, а потом я вам скажу, что, допустим, очень многих удивляет в нем. Значит, первое. Яме. Как бы я хотела повернуть друга к дружбе, даже если он прошел много йоджан через бурный поток. Предусмотрительный хотел бы иметь внука своего отца, представляя себе своего продолжателя на земле. Яма. Твой друг не хочет такой дружбы, когда женщина с одинаковыми признаками становится чужой. Сыновья великого Асура, герои, поддерживатели неба, смотрят далеко вокруг, яме. Эти бессмертные желают вот чего: отпрыска от одного единственного смертного. Пусть твоя мысль покоится в нашей мысли. Пусть войдешь ты в мое тело, как муж к жене. Яма. Чего раньше мы не делали, как же это сделать сейчас? Громко говоря истинное, шептать мы будем не истинное? Гандхарва в водах и водяная женщина. Это наше происхождение, это наше высшее родство. Яме. Ведь еще в утробе прародитель создал нас двоих супругами. Бог Тваштар, побудитель, творящий все формы. Никто не нарушает его обетов. Свидетели нам в этом земля и небо. Яма. Кто знает об этом первом дне? Кто видел его? Кто здесь возвестит? Высоко установленные митры и варуны. Высоко установление митры и варуны. О, сладострастная, что же ты обращаешься с таким соблазном к мужчинам? Яме. Ко мне, яме, пришла любовь к яме, чтобы лечь с ним на свадебное ложе, как жена мужу, хочу я отдать свое тело. Да будем мы двое кататься туда-сюда, как колеса колесницы. Яма. Не стоят на месте, не смыкают глаз те, что бродят здесь, как соглядатые богов. К другому, чем я, иди скорее, сладострастная. С ним катайся туда-сюда, как колеса колесницы. Яме. Ночами и днями она услаждала бы его. В один миг обманула бы глаз солнца. У нашей пары такое же родство, как у неба и земли. Яме взяла бы на себя поступок ямы, неподобающий родне. Яма. Придут, конечно, те последующие поколения, когда родные будут совершать поступок, неподобающий родне, подкладывая руку под какого-нибудь быка. Ищи себе прекрасное другого, чем я, мужа. Яме. К чему тогда есть брат, если приходится быть беззащитной? К чему сестра, если все равно обрушится небытие? Обезумев от любви, я шепчу это снова и снова. Соедини свое тело с моим телом. Яма. Никогда не стану я соединять свое тело с твоим телом. Плохим называют того, кто войдет к сестре. Готовь себе любовные утехи с другим, чем я. Твой брат, о прекрасная, не хочет этого. Яме. Ну и жалок же ты, яма, ни разума, ни сердца у тебя не смогли мы отыскать. Другая, конечно, будет обнимать тебя, как подруга упряжного коня, как лиана дерева. Яма. Другого и ты крепко обними, о яме, и другой тебя пусть обнимет, как лиана дерева. Это его мысль стремится покорить, а он твою, и с ним добейся счастливого согласия. Вот, друзья, фрагмент, которому несколько тысячелетий. И самое первое возникает, когда его читаешь, несколько недоумения. стоило ли 5 разными способами зазубривать вот такой фрагмент, в общем-то, достаточно сомнительного содержания, где брат Яма, где сестра Ями соблазняет своего брата и уговаривает его вступить, значит, в инцест. Как вы понимаете, неудивительно, что даже среди многих индийских там исследователей, политиков и прочих, иногда наблюдается скрытое отношение к ведам, как просто к мусору, который сохранился за эти тысячелетия. И действительно, даже и мы с вами можем спросить, до нас не дошли, ну, огромные какие-то там, может быть, другие произведения, но почему же древние мудрецы выбрали именно этот фрагмент и сквозь тысячелетия несли, чтобы мы сейчас здесь, значит, вот в этом зале сидели и пытались понять, о чем, собственно говоря, это какая-то клубничка, что ли, опять это самое сексуальное, да? То есть, на первый взгляд возникает полнейшее недоумение. Еще раз я хочу вам напомнить вот вводную часть, которую мы прочли в книжке Дандекара, о том, как, с каким трепетом священным относились к знанию. И, как вы понимаете, не может быть все так просто. Все гораздо сложнее. И тот фрагмент, который я вам зачитал из Ригведы, мандалы 10, соответственно, гимна 10, состоящего, значит, вот из этих 14 мантр, который был осуществлен, перевод, значит, этого гимна я взял из, значит, перевод его сделала Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Значит, это просто женщина, которая подвиг совершила научный, перевела все веды на русский язык. Так вот, здесь следует понимать следующее, что, безусловно, вот то, что мы с вами прочитали, и вот эта вот сюжетная линия, она имеет свою нагрузку гораздо более глубокую, чем нам кажется. Гораздо более неочевидную и скрывающую себя, знаете, как матрешки, разные пласты знания. Ну, начнем с того, что любой перевод древневедических текстов – это всегда, безусловно, приближенный перевод. И даже вот труд Татьяны Яковлевны Елизаренковой, которая, собственно говоря, перевела, это фактически только лишь, ну, как бы в первом приближении некие такие, некие ступени, чтобы погрузиться более глубоко в смысл вед, ведического знания. Она об этом очень много где писала, в том числе и в своих трудах. Требуется колоссальная работа, чтобы осознать. Но ученые несколько по-другому относятся к такого рода текстам, к такого рода, как вам сказать, артефактам, что ли, да, истории. Не всегда пытаясь разобраться в более глубинном смысле, а вообще говоря, вот это изначального наполнения вед, то есть смысла ведического знания. И в ход идут очень часто всякого рода сравнительный анализ, лингвистический анализ, какие-то общие другие соображения и так далее. Но все равно это колоссальный труд, который облегчает нам хотя бы еще раз в первом приближении приблизиться. В реальности каждый стих, каждая мантра, каждый гимн в Ригведе, он многоплановый, многоуровневый. И перевести его на другой язык очень тяжело. Почему? Потому что там наблюдается, помимо обычного смысла, еще скрытый сакральный смысл. А помимо этого смысла еще более глубинный смысл. То есть там еще раз вложенные уровни. Если учесть еще, что наблюдается известная игра слов, очень сложная игра слов, которая, как бы, знаете, с помощью которой из какого-то одного положения можно вывести другое, третье, может быть, даже какие-то косвенные, то это действительно превращается в какую-то кладезь, который имело смысл заучивать, зазубривать. Безусловно, наполненность этого гимна больше, чем просто попытка соблазнить сестры своего брата. Безусловно, как вы понимаете. По сути дела, мы здесь видим отголоски того, о чем мы говорили на предыдущей лекции. Это возникновение самого понятия смерти. Значит, и что само понятие пола, оно неразделимо было связано с проявлением инцеста. Собственно говоря, вот почему в инцесте такой большой потенциал. Это игра со смертью. И фактически из-за инцеста возникла смерть. Ну и возникли очень большие, как вам сказать, возможности. И как бы, собственно говоря, до возникновения полов мы можем двух этих, так сказать, любых живых существ называть братьями и сестрами. Действительно, они как порождение единого потока жизни. Кто там брат, кто сестра, кто определит, когда они все еще и бессмертные. Вот, поэтому вы должны понимать, что, во-первых, веды, безусловно, надо изучать не только вот по такому переводу, как мы сейчас здесь привели, но еще непосредственно изучать древневедийский язык. Безусловно, их надо самим рецитировать или повторять, так как это делали древние риши непосредственно на ведийском языке. То есть для этого, ну, как бы, надо этот гимн, так сказать, услышать от кого-то. И затем, как бы, снимать пласт с пласта, чтобы вот это все скрытое знание начало до нас доходить. Безусловно, в древней мифологии есть кое-какие такие, так сказать, ну, косвенные моменты, облегчающие понимание смысла того или иного гимна. Ну, в частности, бог Яма считается прародителем человечества. Или тем, кто впервые прошел, как говорится, путем предков. Или тем, кто впервые познал смерть. Из анализа даже самих ригвед очень явственно видно, что Яма и Ями вот первые, кто прошли путем смерти. И здесь подчеркивается, что они не в том же статусе, как, допустим, боги и богини древних вед. Статус их достаточно интересный. Они прародители человечества, если так можно выразиться, или те, кто вот действительно осуществил эту возможность разделения на полы. Еще раз, друзья, веды – это действительный кладезь знания, но без правильного понимания, без ключей – он может иногда казаться нам мусором. Еще раз, вот этот прочитанный мной этот гимн приводил, в общем-то, в недоумение многих, в том числе и европейских исследователей. То есть они ожидали чего-то там сверх, а тут им что-то подсовывают совершенно непонятное. Но это всего лишь говорит о поверхностном изучении древнего ведического знания. Вообще говоря, чтобы составить любой гимн, древние риши, или как их еще называли, кави, могли там чуть ли не жизнь потратить, чтобы составить всего лишь там несколько мантр или несколько гимнов. И очень многие так или иначе гимны, мантры привязываются к тем, кто их, так сказать, провозгласил. Причем, еще, друзья, вы должны помнить, что веды написаны в стихах. Вот, осмыслите, какая, насколько тяжело вот это извлекать древнее ведическое знание. Мало того, что многоуровневое, мало того, что есть еще такой момент, когда что-то одно ссылается на другое, и не зная, так сказать, традицию или не зная, скажем, ведического языка, это вообще от тебя смысл ускальзывает. Но еще все это было написано в стихах, причем в отличие от современных поэтов, которые, знаете, такие как компьютерные программы, на гора выдают такое количество рифмов, что их даже тяжело иной раз читать. Просто тяжело читать. А они каждый день новое. В древних, значит, в древней ведической этой же традиции, еще раз, чтобы написать хотя бы один гимн, на это могло уходить, я не знаю, какое количество времени даже я могу сказать, и человека, который, так сказать, составлял эти гимны, его всегда сравнивали с мастером, который как бы либо плетет, либо выковывает. Вот такое слово было кави. Кави – это человек, который умеет составлять такие стихи. Вот я даже специально, как бы, так сказать, аналогию приведу высказывание Владимира Маяковского, из его поэзии. Значит, как у него есть такое четверостишье, я не знаю, как назвать его. Он сравнил создание стихов с добычей радиоактивного радия. Ну, известно, что в годы, когда жил Маяковский, впервые начали интересоваться радиоактивными веществами, и там эти супруги Кюри добывали один из первых элементов радиоактивный, который назывался радий. И чтобы добыть там эту грамм этого радия, им приходилось перерабатывать какие-то чудовищные тонны породы, в которой там крупицы этого радия содержались. И вот у Маяковского мне вот понравилось такое, еще раз, стихотворение, как бы, да. Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. То есть, каждое слово, я для чего эту аналогию привел, каждое слово в ведах, это не случайное слово. Это не то слово, которое можно заменить синонимом. Ничего подобного. Это настолько продуманное слово, что, чтобы его подобрать, приходилось отсеивать, действительно, как у Маяковского, тысячи тонн словесной руды. И тогда это превращается в мантру-носитель знания древнего ведического. И оно способно дожить до наших времен. И мы хоть что-то понимаем с вами. Вот. Теперь, друзья, мы пойдем дальше. Итак, собственно говоря, тема инцеста, тема табу, она была нам необходима, потому что она связана с возникновением смерти. И поэтому, собственно говоря, любые темы инцеста – это игра со смертью, если так образно говорить. Рассматривали мы это в связи с тем, что приемлемо для выполнения в нашем сексуальном проявлении, что неприемлемо. Безусловно, тут же у современного человека возникает множество других вопросов, насколько приемлемо или неприемлемо другое его поведение. Ну, безусловно, тут же всплывает все то, что как бы так будоражит умы современных людей. В первую очередь, это гомосексуализм, это педофилия. И возникает вопрос, а как же к этому относиться? Ну, конечно, с точки зрения йоги все предельно прозрачно. Допустим, в отношении педофилии любое насилие неприемлемо в йоге, в принципе, а тот, кто его проявляет, преступник, которого, значит, соответственно, социум не терпит, а уничтожает. Об этом мы уже говорили, что социум нетерпим к преступлениям на сексуальной почве. Социум может закрыть глаза на какого-то там матерого рецидивиста-преступника, но как только социум сталкивается вот с такого рода преступлениями, даже самые умеренные и самые сдержанные люди с трудом подавляют в себе желание, так сказать, просто расправиться на месте с, там, с каким-нибудь маньяком. Почему? Потому что все интуитивно понимают, что это преступление против главного, против жизни. Причем в наиболее ее незащищенной форме. Поэтому здесь-то, собственно, вопроса никакого и нет. То есть любое насилие по отношению к, значит, маленьким неприемлемо ни под каким видом. Другой разговор – это возраст, с которого, ну, как бы, с которого считается, что уже, так сказать, ребенок перестает быть ребенком, а становится взрослым и отвечает за свои поступки. Здесь тоже, друзья, не все так понятно и очевидно. В том плане, что я помню даже еще в советские годы, по конституции, допустим, в брак девушка могла в России вступать с какого-то одного возраста, а девушка каких-то южных республик с более младшего. То есть это даже признавалось на территории бывшего Советского Союза. Здесь, безусловно, есть какие-то, может быть, факторы такие физиологического характера, что какое-то половое созревание в каких-то одних странах идет быстрее, в других медленнее. Очень тяжело это анализировать, интерпретировать. С другой же стороны, мы знаем статистику, что, к сожалению, в свой первый сексуальный опыт современные юноши и девушки получают в возрасте очень маленьком. Это для них эксперименты, это для них что-то новое. Иногда это какая-то такая форма протеста против социума, против, это какая-то, знаете, контрмера против родителей, что вот мы теперь сами уже с усами. Это тоже не является, как бы, насколько это приемлемо или неприемлемо. Опять же, критерий один. Первый, второй принцип йоги. Во-первых, от этого не должно никто страдать. Во-вторых, насколько это рационально? Насколько рационально заниматься сексом с потерями для молодых там юношей и девушек, вчерашних мальчиков и девочек, и тратить ту драгоценную составляющую жизненности, которая, собственно, должна была, по идее, идти на формирование организма, на развитие интеллекта. То есть не является ли это неким таким опустошающим фактором, или, как знаете, таким фактором растления? Это очень сложные вопросы, на них очень тяжело отвечать. Но фактически, во всяком случае, какие-то отправные точки даны. Что же касается древнего ведического знания, то до нас доходят примерно следующие рекомендации. Не особо спешить вступать на сексуальную стезю. Опять же, по той простой причине, что чем больше у вас останется ощущение чего-то сакрального по отношению к сексу, тем, во-первых, больший потенциал вы наберете, а во-вторых, когда вы уже встретитесь с лицом противоположного пола, вы в большей степени начнете в нем видеть проявление, значит, высшей влюбленности или проявление абсолюта. Вы как бы этот потенциал сексуальных ожиданий можете трансформировать во что-то духовное. А если же вы так по мелочам растратились, у вас возникает ощущение, ну, секс и секс, вот сейчас у многих молодых людей, они как бы присыщаются, приедаются, и они перестают в нем видеть составляющую высочайшую духовную, а видят всего лишь физиологическую, может быть, приятную там, и так далее. А тонкую духовную теряют. И поэтому рекомендации, конечно же, мы встречаем самые разные. Трудно говорить о возрасте. Иногда для мужчин и женщин приводится возраст 24 года, что, я так понимаю, для современной молодежи просто нереальные какие-то для некоторых сроки. Для некоторых, наоборот, это вполне естественно и приемлемо, особенно если человек прекрасно знает, что он хочет от жизни, и он понимает, что он может этот потенциал конвертировать на то, что он хочет добиться. Собственно говоря, в этом смысле многие люди, которые стали, скажем, на путь там искусства или науки, и которые хотят как бы вложиться, вдруг иногда отмечают, что им уже много там, уже под 30, да, они, собственно говоря, девственники. Почему? Потому что они настолько были в своей сфере там творчества или там науки, или самопознания, что как бы не стоял так остро вопрос. Но, правда, с этим тоже нельзя так вот халатно к этому относиться. Вы помните, что все-таки природа ждет от нас продолжения жизни, а для этого, как вы понимаете, нужны сексуальные связи. Теперь другой вопрос. Да, так вот, значит, с вопросом педофилии мы разобрались в том плане, что, к сожалению, я вижу сейчас больше, знаете, такой клубничный интерес, очень неприятное явление, когда многие средства массовой информации начинают искусственно раздувать эту тему. Почему? Потому что она привлекает внимание, она рейтинговая, и люди начинают смотреть те программы, передачи, где это обсуждается. То есть знаете, такие извращенцы от средств массовой информации начинают как бы подбрасывать эту информацию, дабы шокировать и так далее. То есть они просто спят и видят, где бы там маньяка найти, убийцу, чтобы их репортаж просто был самый первый. То есть немножко такие, знаете, как бы это сказать, в плохом смысле слова, стервятники-падальщики. Но самое неприятное, что это не проходит бесследно. Любой такой всплеск — это всегда шок для общества. И он перегревает внутренние резервы общества. И в дальнейшем можно манипулировать этим. Недавно, помните этот скандал, да, что знаменитый там какой-то этот деятель там занимался сексом, там педофилией с несовершеннолетними, да, выясняется, что его там это несовершеннолетние подруги 17 лет, а по закону, как говорится, должна быть с 18 лет. И все, знаете, как это все представить? А у людей же шок, несовершеннолетние, сразу себе представляют маленьких там мальчиков-девочек, которые бегают, никак, не деваку, которая 17 лет и которая там во многих восточных этих самых странах уже мать целого семейства, вы понимаете, да? То есть начинают друзья, это плетение негативной кармы этих многочисленных падальщиков, и они очень шокирующе действуют. То есть иногда подменяют понятия, а в результате, безусловно, общество становится невосприимчиво, и когда действительно какой-нибудь там маньяк объявляется, которого надо отлавливать просто всеми средствами, общество уже как-то так машет рукой и, как-то более толерантно относится к таким преступлениям. Это страшно, друзья. Поэтому, видите, информация, друзья, это тоже сознание, а сознание — это та же энергия. Поэтому зачастую специально накачивают этой клубничкой. Якобы клубничкой. Потому что если не просто клубничку дадут в своем издании, их скажут: ребята, у вас уважаемое издание, что же вы такое себе позволяете? Они завуалированную клубничку дают через якобы борьбу там с педофилией. А на самом деле, чтобы вызвать этот ажиотажный интерес. В общем, это нехорошо, друзья. Это, это вещь, которая недопустима. Но во всем остальном, друзья, все прозрачно. Все все очень прозрачно. В разных странах есть законодательство, которое определяет, с какого возраста можно вступать в сексуальную связь. Да? Есть еще, как бы, ну, вы понимаете, законы пишут люди, да, а природа требует своего. И поэтому, ну, я не знаю, вот если школьник и школьница занялись там сексом, их обоих сажать или поодиночке, или как вообще? Кто кого растлевает? Вот, то есть есть такие небольшие неувязки, да, а так как молодежь, она очень такая протестная, они же уже все знают, они же уже все хотят попробовать, да, вот, то есть, как бы, это вопрос, как бы я вот как он сейчас видится, общего культурного фона. Ну и другой вопрос, допустим, вопрос гомосексуализма. Тоже такая болезненная тема. В Америке там целые дебаты устраивают, служить гомосексуалистам в армии или нельзя им служить. Устраивать там им отдельные комнаты для встреч. Или пусть в общем этом бараке этим занимаются. Ну, вы понимаете, да, при всем моем уважении к людям самой разной ориентации, друзья, понятие меньшинства, оно и есть понятие меньшинства, что это не генеральная линия Вселенной, хотя бы по той простой причине, что от этого не рождаются дети. Поэтому, если вас заводит эта тема, если от этого не страдают кто-то еще, да, если вы не тратитесь на, значит, на эти эксперименты, ну заводит вас, почему нет? Свободные существа. Вперед! Но только позаботьтесь, чтобы другие не страдали от ваших проявлений. Еще раз, друзья, это то, что называется сексуальная энергия, очень творческая энергия, там очень много составляющих. Там могут быть составляющие действительно, знаете, по принципу запретный плод сладок. А почему бы не попробовать? А может быть, вот как раз то, что тайное, вот там самое оно и спрятано, раз тайное. Кого-то, может быть, действительно заводят какие-то более такие утонченные моменты в плане кармической предрасположенности. Мало ли, кем мы были в прошлых жизнях, а в этой жизни вот с одинаковыми полами родились. Может быть, ну, этих, друзья, факторов очень много, начиная от каких-то таких, знаете, таких гипотетических, так, анализа там какой-нибудь кармической ситуации, заканчивая, может быть, действительно какой-то там физиологической предрасположенностью. Кто же это скажет? Это медики должны этим заниматься. Вероятно, случаев много самых разных. Вероятно, и сценариев много очень разных. Но в любом случае, это не должно быть, друзья, генеральной линией. Это если есть, то должно быть вспомогательное. Понимаете, вспомогательный фактор вашей сексуальности, а не основной, если вы рассчитываете идти путем древнего ведического знания. По какой причине? Совершенно очевидно, по следующей причине, что вы должны оставить потомство. От однополых браков вы потомство не оставите. Значит, если у вас и есть какие-то гомосексуальные связи, но вы все-таки решили идти путем триады, то помимо ваших, так сказать, этих однополых партнеров, у вас как минимум должны быть там, соответственно, муж и жена, чтобы не нарушать преемственной жизни. То есть вы должны разделять ту часть, которая священна, вот этот импульс жизни, вы должны передать этот импульс жизни. И другую часть, это вашей личной свободы, как вам лично прожить эту жизнь. Ну заводит вас гомосексуализм, ну и слава Богу. Но чтобы это не шло еще раз в опровержение всей жизненности. Поэтому здесь тоже достаточно все, как бы так оно сбалансировано, то есть мы даже не отвечая на вопрос, что за природа гомосексуализма, а насколько она приемлема или неприемлема, мы не отвечаем на этот вопрос, потому что каждое свободное существо, ну как мы можем что-то сказать? Мы единственное должны выставить приоритеты, что если вы идете линией вед, то вы должны соответственно соблюдать родовую йогу. Значит, у вас должен быть партнер противоположного пола. А если у вас есть партнер противоположного пола, надо, значит, как-то с ним общаться. Вот рождается йога-триада. Тут же возникают вопросы, очень часто они задаются, а можно ли какие-то элементы йоги-триады, которые мы, предполагается, должны отрабатывать на разных полах, отработать со своим там однополым партнером? Значит, друзья, честно и откровенно скажу, не знаю. Может быть да, может быть нет. Это серьезный вопрос, требующий анализа, экспериментов. Да? Ни на то, ни на другое времени, в общем-то, нет. Понимаете? Вот, поэтому, собственно, может быть, вы ответите когда-нибудь. Вот, да, я пока не готов. Вот. Еще раз, друзья, я не хочу, не боже мой, подставить под сомнение вашу сексуальную ориентацию. Прет вас, значит, от этого. Ну, молодцы, хорошо, свободные люди. В конце концов, какое огромное количество людей творческих, которые оставили после себя действительно какие-то творения в искусстве, политике, науке, были, мягко говоря, вот приверженцами этого образа жизни. Ну и что теперь? Свободные люди прожили, как им хочется. Вот, поэтому и вот таким же образом можно перебирать достаточно много еще других разных ситуаций, которые обычно в медицине почему-то называются девиацией, то есть отклонение от нормы. Хотя где эта норма, очень трудно сказать. Где норма, а где отклонение? С точки зрения ведического знания норма только лишь одна, жизнь должна продолжаться. А вот когда что-то идет... приводит к тому, что жизнь сокращается или уничтожается, вот это уже действительно опасные девиации, которые, в общем-то, ну, собственно, саморазрушительны. Вот. Соответственно, любые ситуации, которые вот в сексуальном плане, как относиться на то или иное свое проявление или проявление там извне, мало ли там, какая-нибудь, ну я не знаю, я время от времени открываю интернет, вот что там, что только нет, за филе там, по полной программе, значит, с этими бедными лошадками, собачками, с кем только они занимаются. И вот как к этому относиться? Ну, с одной стороны, ты понимаешь, да, ну, если прет его, да, от этой темы, ну, закрылся там себе в сарае, чтобы животное, главное, не страдало. Вы понимаете, первый принцип йоги, животное, чтобы не страдал. Вот. Другой разговор, как говорится, значит, это второй принцип йоги. Не растрачиваешь ты свой сексуальный потенциал там на этих всех, значит, друзей наших. Может, лучше женщину найти там или мужчину. Нет, друзья, эта тема, вот вы смеетесь, на самом деле тема-то не смешная. Ну, то есть, некоторых, знаете, некоторых, вот я знаю еще такой очень страшный эффект, эффект табу, друзья. Вот чем больше запрещается, тем больше всем хочется попробовать. А когда ты говоришь, да ради бога, вперед, вон она эта ферма, давай, давай, да? Но только будешь, прошу прощения, там в дерьме по щиколотку, значит, уже как-то желание и отпадает у многих, потому что все, ну как сейчас у нас люди, они в основном, они как бы себя возбуждают через интернет, а на реальную ферму сходить, посмотреть, как это выглядит, ни у кого ж не хватает там мозгов. Вот, поэтому иногда, знаете, вот когда отпускаешь ситуацию, если она не угрожает жизни, да, не угрожает другим живым существам, и говоришь, да вперед, ребята, вперед. Как ни странно, желание пропадает у тех, кто до этого хотел поэкспериментировать. Он только понюхает, как там пахнет, друзья, все. Так, значит, дальше мы идем. А сколько времени у нас? Значит, теперь мы продолжаем рассматривать более такие фундаментальные моменты, уже необходимые нам для дальнейшего продвижения. И в первую очередь это механизм защиты продолжения рода. Итак, я напоминаю вам, что возник он сразу же, как, собственно, вернее, как он в явной форме предстал перед нами, как только мы разделились на полы. Вероятно, до этого он также присутствовал, но в большей степени как механизм, во-первых, самосохранения, ну, во-вторых, какие-то, вероятно, тоже ведь есть позывы там на деление у одноклеточных, да? Ну, в том плане, что вот был там одна какая-нибудь примитивная микроорганизм, а потом что-то же ведь его побуждает делиться. А тем самым, если он делится, то всегда есть возможность в дальнейшем, если ты потеряешь свое это бессмертное тело, скажем, раздавит его кто-нибудь, вновь его обрести у своего какого-то там этого, твоего, значит, ближайшего родственника, да, тоже процессом деления. То есть, но там это в большей степени скрытый механизм, он не такой явный, он скорее действительно как бы изнутри наружу, и он в большей степени может быть близок к инстинкту самосохранения или к механизму самосохранения. Когда же мы имеем явно выраженные пола, то тут вот как бы на первый план выходит фактор поиска другого партнера. И поиск этого другого партнера — это как бы компенсация от той неопределенности, что вот этой увеличивающей, ну, более большой степенью свободы мы воспользуемся неправильно. И как вы понимаете, то есть вот такая очень хитрая, как бы как математическая комбинация, все так раз-раз-раз растащилось. Было неведение у одного, было неведение у другого, вместе этого неведения меньше, но в то же самое время, понимаете, закон кармы нарушить нельзя, его никто не отменял, надо где-то это как бы неведение, как бы сохраняя, компенсировать, то есть придумать такой механизм, который бы, ну, с одной стороны, преодолевал вот ту возникшую свободу, которая еще не в состоянии воспользоваться это живое существо вот с тем изначальным фактором неведения. То есть такая очень хитрая игра. Игра различных сил, различных тенденций. Но она дает такую, знаете, узкую-узкую тропиночку, что можно обойти все западни на этом пути и действительно воспользоваться потенциалом от взаимодействия с противоположным полом на физическом уровне, в дальнейшем на ментальном уровне, ну и еще в дальнейшем на каком-то тонком причинном уровне, и тем самым выйти на уровень влюбленности и очень быстро осуществить свою эволюцию уже в рамках одной взятой жизни. Вот. Так вот, механизм защиты продолжения рода фактически и является тем компенсирующим фактором, который, ну, является частью этого механизма сдержек и противовесов. И, как мы уже сказали, этот механизм полностью фактически прошивает все наши тела или управляет всеми нашими импульсами, предпочтениями, рефлексами, реакциями. Он накладывает свой фильтр на любые потоки информации, которые живому существу приходят. Он также корректирует все потоки информации, которые от живого существа уходят. Он корректирует восприятие тех или иных действий, которые испытывает живое существо, и также которые оно дарит вовне. Достаточно сложная тема вот в теории триады. Как механизм формируется, где он, что он, каким образом. На эту тему, безусловно, в кругах людей, которые теоретически этим вопросом занимаются, ведутся такие достаточно серьезные дискуссии. Со временем, я надеюсь, и вы, когда подойдете вот к тому же уровню осмысления, вы также, надеюсь, также вложите свою лепту вот в переоткрытие этого древнего знания. Еще раз, друзья, знание-то, собственно, в крупицах дошло, и то мы понимаем, как с трудом. Поэтому приходится что-то переоткрывать. Но нам важен самый главный фактор. Цель механизма защиты продолжения рода одна. Чтобы жизнь не останавливалась. И поэтому, если этот механизм заподозрит, что что-то или кто-то будет причиной вот этой опасности, что жизнь оборвется, он тут же вступает в таком явочном порядке, в автоматическом порядке в действие и начинает корректировать наше с вами поведение, заставляя нас, хотим мы того или не хотим, искать лицо противоположного пола, скажем, как у животных, у которых просто как часы в определенные времена года, включается вот этот вот этот новый мощнейший импульс поиска и оплодотворения, скажем, самцом самки. То есть, как вы понимаете, механизм защиты продолжения рода – это гарантия того, что жизнь не остановится, что если живое существо умирает, то у него будет возможность родиться в аналогичном по сложности теле в следующей жизни. Больше механизм защиты продолжения рода, друзья, ничем не занимается. Ему дела нет ни до чего, кроме одного – продолжения жизни. Поэтому вся дальнейшая теория триады, все дальнейшие указания или все дальнейшие упражнения – или вся ваша дальнейшая политика, как вам ужиться со своим мужем или со своей женой, будет так или иначе вращаться вокруг этого механизма. Причем, следует запомнить следующее. Мы никогда не должны выступать против механизма защиты продолжения рода. Всякая попытка вмешаться в механизм защиты продолжения рода, во-первых, приведет к тому, что он будет задействовать совершенно для вас неочевидные инструменты по корректировке вашего поведения. И, скажем, у людей, так сказать, уже наделенных интеллектом, это может привести к тому, что мы называем сексуальные извращения. Когда что-то ты не получаешь впрямую, ты начинаешь обходным маневром получать. То есть механизм защиты продолжения рода начинает тут же навеивать вам соответствующие эротические фантазии, желания, образы. И если вы впрямую не можете что-то получить, он начинает приводить к тому же самому, но уже какими-то окольными путями. И вот мы действительно имеем в тех или иных там религиозных сектах, где очень строго каралась сексуальность, время от времени, значит, эти секты сотрясают то один какой-то там скандал сексуальный, там какой-нибудь там, то другой, один страшнее другого. То есть они запретили обычный секс, а этот секс вырвался в какие-то необычные формы. Так вот, за этим за всем прослеживается механизм защиты продолжения рода. Причем хочу обратить ваше внимание, что иногда вот в этих скандалах бывают замешаны люди, как вам сказать, ну, то есть не дегенераты, не придурки, не, ну, а очень умные, очень расчетливые иногда, иногда очень циничные и далеко видящие на 5 шагов вперед люди. А вот тем не менее попадаются то одного там кого-нибудь там ответственного человека, значит, застукали за то другого, то третьего. То есть это говорит всего лишь о том, что арсенал механизма защиты продолжения рода выходит на уровне так называемого причинного тела, а этот уровень, в общем-то, самый высокий уровень структур нашего разума, который мы обычно не осознаем и который, скажем, включается только когда включается высшая интуиция. Так вот, с этого высочайшего уровня он начинает парализовать весь оставшийся разум. И даже самый матерый, прожженный какой-нибудь там сектантский деятель, который там всю свою жизнь учил, что сексом заниматься нельзя, вдруг может в мгновение ока потерять над собой контроль и наворотить столько всяких дел и делишек, что потом сам за голову хватается, как же это его, значит, сподобило, или как это его угораздило. То есть, всякая попытка задавить жизнь тут же провоцирует механизм защиты продолжения рода. Всякая попытка отключить механизм защиты продолжения рода чрезвычайно опасна. Потому что либо это начнутся какие-то сексуальные извращения, девиации, действительно, может быть, с нарушениями всех принципов йоги. Ну вот, либо механизм опять потом включится и развернет человека так сильно, что не поздоровится ему. Поэтому, друзья, механизм защиты продолжения рода – это вещь священная, ответственная за жизнь. И если вы идете путем триады, вы не должны против него выступать. Вы должны обходить его. То есть вы должны выстраивать такую линию поведения, чтобы механизм защиты продолжения рода был доволен, но также, чтобы и вы в максимальной степени могли осуществить свою личную свободу. Потому что как только механизм защиты продолжения рода заподозрит хоть что-то неправильное, он начнет такие на вас импульсы посылать, а вы в свою очередь делать такие поступки, которые будут сокращать вашу свободу. Ну, как бы компенсация за вот за неправильное использование свободы. Мы говорили об этом, что самое разумное свой сексуальный потенциал тратить именно на продолжение рода. Ну, возникает следующий вопрос. А как же он себя ведет, этот механизм защиты продолжения рода? Что он из себя представляет? Одинаковый ли он у всех людей, или он разный? Одинаковый он у мужчин, или у женщин? Или они разные? Ответ следующий, друзья. Ответ рождается из анализа функций, для чего он был создан. Он был создан для продолжения жизни. Во-первых, по совершенно понятной причине, что до наших дней дожили только лишь те мужчины и женщины, у которых в телах этот механизм на продолжении всех тысячелетий работал исправно. Иначе бы его бы еще там ваши пра-пра-пра-пра-пра ящеры бы отключили, перестали бы размножаться, и вас бы на свете не было. Значит, мы исходим из того, что в каждом из вас он есть, даже если вы его не чувствуете. Он дремлет. Собственно говоря, вы можете вспомнить образ жизни своих там родителей, бабушек, дедушек, ну вот назад, да, и удивиться, почему там те или иные обычаи, те или иные обряды. И на самом деле это все то, что возникло как отклик на механизм защиты продолжения рода. То есть он срабатывал именно таким образом, что заставлял мужчин проявлять такой вид поведения, а женщин другой вид поведения, и эта стратегия оказалась выигрышная, и он как бы зафиксировался вот в ответ на те изменяющиеся условия. То есть механизм защиты продолжения рода вещь очень такая, знаете, интеллектуально он приспосабливается. Приспосабливается к изменениям окружающей жизни. Безусловно, он разный у мужчин и у женщин. Почему он разный? Ну, в ответ на, так сказать, физиологическое устройство мужчины и женщины. Действительно, не секрет, чтобы жизнь продолжалась, мужчина должен оплодотворить женщину. Женщина через энное количество месяцев рожает ребенка, но если сравнивать степень развития ребенка, скажем, с ребенком какого-нибудь животного, то создается впечатление, что ребенок у человека рождается недоношенный. Ну, действительно, у каких-нибудь там диких лошадей маленький же ребенок рождается и уже через 3 часа готов прыгать, бегать, скакать, бежать за матерью. А у человека надо еще огромное количество времени, чтобы ребенок подрос. Возникает вопрос, ну да, здесь как бы вопрос причины и следствия, а почему дети рождаются вот в таком маленьком виде? Но это определяется физиологией матери. Если бы он был чуть побольше, это была бы не подъемная функция для матери. Во-первых, ей самой надо двигаться. Во-вторых, его надо рожать. Значит, это тогда должны быть устройства, значит, материнского таза совсем другой конструкции, чтобы более большой ребенок смог, значит, родиться. То есть там одно начинает цепляться за другое. А, то есть это не так, что, знаете, просто так. Вот механизм защиты продолжения рода придумал. Нет, он как бы отслеживает наиболее... Ну, он отслеживает ситуацию, он отслеживает потребности и под него затачивает свое действие. Значит, соответственно, что должна, чего должна хотеть женщина? Ну, понятно чего. Что после рождения ребенка ее мужик не бросил. Чтобы она не осталась одна беззащитная с маленьким ребенком, надо кормить себя, надо кормить и защищать ребенка. Он еще, ребенок сам о себе заботиться не может, и нужно чье-то плечо, на которое надо опереться. Поэтому женщина, безусловно, вот, ну я имею в виду, ну как вот, если мы рассматриваем людей, да, вот в нашей обычной ситуации, безусловно, у женщины есть это желание инстинктивное удержать мужчину возле себя. И вовсе даже не потому, что он ей нравится, нет, друзья. Иной раз она будет держать кого угодно возле себя, лишь бы не остаться одной. Страх остаться одной у женщины – один из больших доминирующих факторов. Но откуда вопрос этот страх берется? Ответ очень простой – из механизма защиты продолжения рода. Почему? Потому что в этом случае больше шансов, что ребенок выживет и род людской не прекратится. То есть когда ваша подружка в очередной раз за вас будет хвататься, а вы такой, знаете, вольный казак – решите, что она вам помеха на вашем пути, да, и будете говорить, ну как же ты за меня цепляешься, это у тебя привязанность, типа найди себе кого-нибудь другого, да, то подумайте 5 раз, а может быть вы, как мужчина, ее совершенно не удовлетворяете, вообще совершенно не нужны ей. Но она не может по-другому поступить, потому что в эволюционном плане это более выигрышная стратегия, дающая большую свободу, в том числе и тебе, мужик, да, ну то есть, который вот так собирается уйти. Вот. Аналогичная ситуация на поведение мужчины. Ну, не секрет, что в этом отношении мужчины, как вам сказать, более ветрены, и они, как они говорят, больше склонны ценить свою свободу. То есть, какого мужика ни копни, все ценят свою свободу. То есть... Но сами при этом придурки не понимают, что это относительная свобода, а общая свобода в известных случаях может сокращаться, если ты будешь такой, значит, этот самый вольный казак прыгать, значит, от одной женщины к другой. Ну и обратная сторона, друзья. Механизм защиты продолжения рода, безусловно, требует от самца чего? Оплодотворять самок как можно больше. А там разберемся, с кем останусь. Понимаете? От которой родится, то и останусь. Почему? Потому что в противном случае есть риск быть захваченным, потомства нет, и свобода сокращается. То есть проанализировать действие механизма защиты продолжения рода достаточно просто, если проанализировать степень свободы. Степень свободы, как говорит механизм защиты продолжения рода, должна... Ну, если не увеличится, то не сокращаться. А для этого жизнь не должна прерываться. Поэтому понятие, знаете, такой относительной свободы сегодняшнего дня ничего не значит, если ты проигрываешь в отношении такой глобальной свободы наперед. То есть все очень прозрачно. Поэтому выступать против механизма защиты продолжения рода по меньшей мере глупо. Это наш надежный защитник нашей свободы. А мы вот так вот его по винтикам решили разобрать. Поэтому надо, не разбирая его, как бы с ним постараться найти общий язык. Фактически механизм защиты продолжения рода – это вся наработка всех предыдущих поколений до наших дней. И он плохого не сделает. Так вот, получается, что... Безусловно, реакция у мужчины оплодотворить как можно больше самок, и поэтому он очень болезненно начинает относиться на фактор, что какая-то самка хочет его держать возле себя. Вот только будь со мной рядом, да, и никуда от меня не уходи. Это моментально провоцирует механизм защиты продолжения рода у мужика. И если до этого даже ему никуда не хотелось уходить, то теперь уж обязательно захочется, понимаете? Потому что это очень такие масса факторов. Сколько времени у нас, а?
37 минут.
Так, 37 минут. Друзья, давайте-ка мы продолжим рассмотрение этой темы на следующих лекциях. Вопросы есть? Да, пожалуйста.
Анастасия, группа 3, у меня не по этой лекции вопрос, но по тем, которые вы раньше. Можно?
Да, да, конечно. Только, да. Угу.
То есть там не Вира и Вира, а Вира и Паша, например, и что если в паре тот член, тот партнер, который Вира, достаточно сильный, то он вытянет Пашу до своего уровня, а если нет, то наоборот Паша будет...
Ну, мы действительно, да. Давайте попозже поговорим на эту тему, это не уходим в сторону.
Я хотела спросить в отношении детей, ведь дети приходят тоже разного уровня.
Давайте, друзья, немножко, давайте сейчас по этой лекции, я просто не успеваю мозги перестроить. Мы все равно в нашем цикле подойдем и к этим вопросам. По этой лекции есть вопросы?
Да, есть, можно.
Да, пожалуйста.
Это Марк Топский, Международный открытый университет, группа ЭКО. Можно такое как бы размышление, вопрос в одном, что сила и в то же время опасность сексуальной практики сексуального союза с человеком из семьи, родственником, вот, инцест, то, что мы называли, равно тому, что ну, вот, преодоление вот этого страха и привязанности равно тому же, что и человек в триаде вступает в практику с полностью незнакомым человеком, но и родственником.
Ой, не-не, что-то замысловато, замысловатый вопрос, давайте отложим, давайте по этой лекции есть, Марк, мы ее разберем еще, да, пожалуйста.
Да. Мы все время говорим о священном долге, да,
да.
О рождении детей, а если пара установила или удочерила?
Очень хорошо, это также идет, как и... Причем самое интересное, друзья, механизм защиты продолжения рода на это реагирует так же, как и на своих детей, ему все равно на самом деле. То есть вот такой еще другой иногда спрашивает, ну а как же там пара, если там вот в Америке, да, сколько мечтают усыновить, удочерить не могут, как же у них механизм защиты продолжения рода? А он вот и срабатывает в том плане, что это не наши эти самые, понимаете, алкоголики, которые там родят и в помойку выбросят. Это люди, которые просто желают, ищут, кого бы усыновить или удочерить. Еще вопросы есть, друзья? Все, друзья, на сегодня все.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.